Перевод. Эти аспекты возникли одновременно после появления на свет Махаттаттвы. Как вода в своем естественном состоянии, до соприкосновения с землей, чиста, вкусна и спокойна, так отличительными признаками чистого сознания являются невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистое сознание, то есть сознание Кришны, существует только в самом начале творения. На заре творения сознание находится в неоскверненном состоянии. Однако, чем сильнее оскверняется живое существо, соприкасающееся с материей, тем мутнее становится его сознание. Живое существо, обладающее чистым сознанием, способно разглядеть в нем едва уловимое отражение Верховной Личности Бога. Как в чистой, спокойной, незамутненной воде все видно очень ясно, так и в чистом сознании или сознании Кришны можно увидеть вещи такими, как они есть. В зеркале чистого сознания живое существо видит Верховную Личность Бога и свою истинную сущность. Такое состояние сознания является радостным, прозрачным и спокойным. Итак, на заре творения сознание чисто. Прочитаем еще стихи 23-24. Махаттаттватвикурванат бхагаватвирьясамбават крияшактир аханкарастривидха самападьята вайкарикастаджасашчатамасашчаятобхава манасашчандриянамчабутанаммахатамапи. Материальное эго появляется из махаттаттвы, которое образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов – благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Комментарий. В начале творения из ясного чистого сознания Кришны возникает первый материально оскверненный элемент. Его называют ложным эго или отождествлением себя с телом. Живое существо в естественном состоянии обладает сознанием Кришны. Но пограничное положение живого существа дает ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кришну. Изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. В этом можно убедиться на практике. Есть много примеров того, как люди, действовавшие в сознании Кришны, неожиданно менялись. Поэтому Панишады сравнивают путь духовного самосознания с лезвием бритвы. Это очень удачный пример. С помощью острой бритвы можно гладко побриться, но стоит отвлечься во время бритья, и одного неверного движения будет достаточно, чтобы порезаться. Таким образом, мало просто подняться на уровень чистого сознания Кришны. Достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность могут привести к падению. Причиной такого падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания, когда живое существо злоупотребляет своей независимостью. Спорить о том, почему из чистого сознания появляется ложное эго, не имеет смысла. В сущности, это может случиться в любой момент, поэтому нам нужно быть очень осторожными. Ложное эго лежит в основе любой материальной деятельности, которая находится под влиянием гун материальной природы. Как только живое существо падает с этого уровня чистого сознания Кришны, оно сразу же запутывается в сетях кармической деятельности, в сетях кармических последствий своей деятельности. Оплотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальный орган тела. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам ина бутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа синхупя и вача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Напишите, что мы не пробовали, что с вами эти могут, то мы случайно, да, не пропадали, если пришли, что с вами гуру подошли. Сватчатвам авикаритвам шантатвам итичета сахвриттибхирлакшанам проктам Ядхапам Пракрити Пара. Эти аспекты возникли одновременно после появления на свет Махататвы. Как вода в своем естественном состоянии до соприкосновения с землей чиста, вкусна и спокойна, так отличительными признаками чистого сознания является невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Материальное эго появляется из Махататвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов – благостной, страстной и невежественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. Итак, Господь Капиладева продолжает рассказывать о начале творения, о том, с чего начинается обусловленность живого существа, в каком состоянии оно пребывает изначально и что дальше с ним может произойти. И здесь он сравнивает изначальное состояние сознания с водой, чистая вода, когда она обладает такими вот качествами, как здесь говорится, чистота, вкус и спокойствие, это отличительные качества чистой воды. Также он говорит, что признаками чистого сознания является невозмутимость, ясность и сосредоточенность. Мы видим, что это прямо противоположно концепции материализма. То есть здесь говорится, что начало всего это чистое сознание, а потом сознание начинает замутняться. А материализм говорит, сначала вообще нет никакого сознания. Вообще нет никакого сознания, одни материальные элементы. И потом начинает появляться примитивное сознание, и потом это примитивное сознание развивается, и вот мы венец развития. Таков материализм. А здесь говорится, нет, на заре творения существует чистое сознание. И потом, повинуясь этому закону деградации, оно скверняется. И качествами этого чистого сознания, здесь сказано, является сватчатвам, чистота, авикаритвам, сосредоточенность. Буквально викар обозначает изменение, авикаритвам, сосредоточенность, обозначает изменений нет. То есть оно вот в каком-то состоянии находится, оно стабильно, не меняется. И шантатвам, невозмутимость или умиротворенность. И вот эти три состояния сейчас практически отсутствуют у людей. Потому что мы видим, что человека очень легко отвлечь, каким-то образом сбить его, соблазнить с пути разума, сбить с панталыку, как люди говорят. И более того, мы видим, что в этом-то как раз состоит смысл современной жизни. Как раз часть как бы, общества и движущие силы этого общества, экономическое развитие и всякие эти сопутствующие факторы материального процветания, это как раз то, что сбивает живое существо с духовного пути. Потому что в действительности какие-то вопросы внешнего процветания, внешнего наслаждения, эти вопросы перед душой они вообще не стоят, это чисто искусственные вопросы. Это нужды тела. У сознания таких нужд нет вообще. Вот, сознание в связи с Богом, оно вообще говоря бессмертно, оно черпает удовлетворение из других источников, его счастье никак не зависит ни от зарплаты, ни от социального положения, вообще ни от чего. То есть другой природой обладает живое существо. И сейчас мы видим, что это вот сознание, которое изначально духовно, обладает духовной природой, оно занимается вообще другими вопросами. Оно полностью озабочено нуждами тела, целиком и полностью. Вот, своими собственными нуждами, оно даже не знает, что какие-то нужды у сознания есть. Оно даже не знает, что сознание, оно даже не понимает своего отдельного положения тела. То есть сознание сейчас полностью уверено, что оно есть тело, оно думает за тело. Вот, и поэтому люди в несчастном состоянии, не своим делом занимаются, сознание не ту функцию выполняет. Вот, а счастье, мы знаем, оно просто проистекает из самой этой вот чистоты, из понимания своей вечности, близости с Богом. Вот, и только вот эти вот уже гуны материальной природы, более низкая природа стаскивает сознание вниз. И сейчас главной деятельностью живого существа является экономическая деятельность. Ты куда пошел? Я пошел на работу. Зачем ты пошел на работу? Как зачем? Деньги зарабатывать. Вот это все, чем занимаются люди. Это работа. Работа это обозначает экономическая деятельность. И ничего другого она больше не обозначает. Хотя изначально мы знаем, что работа это работа над собой. Работа это работа в связи с Кришной, сознание в связи с Кришной. Вот. Но когда вот эта вот санатана-дхарма ушла, взаимоотношения с Кришной ушли, теперь деятельность стала совсем другой. Теперь йога, связь с Богом, любовные отношения с Богом превратились в карму, в грубую материальную деятельность. И теперь, конечно же, сознание потеряло вот эти вот свои качества изначальные. Невозмутимость, чистота, умиротворение, вот это вот чувство гармонии. И в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, что это нормальное сознание, то есть то, что сейчас люди считают каким-то совершенством, вот это вот совершенство, это в действительности нормальное состояние. Это то, из чего мы вышли, к этому нужно вернуться. Он много раз говорил о том, что осознание Кришны – это не какая-то, так сказать, вот, навязанная вещь извне. Он говорит, это все находится внутри. Это просто-напросто сознание, к которому нужно вернуться. Наполненность сознания Богом – это нормальная наполненность. Сейчас сознание наполнено другими вопросами, всякими беспокойствами, связанными с поддержанием тела. Вот. А должно быть наполнено совсем другим. То есть нам просто-напросто Кришна предлагает поменять содержание сознания, наполнить его другими вещами. Но настолько сильна вот эта вот инерция мышления, вот это вот стереотипы поведения в обществе, что люди говорят, как же ты о чем думаешь вообще, ты сошел с ума вообще, ты просто где-то витаешь в облаках, вернись к реальности, реальность вот твоя реальность, работа, деньги, суета, быт, какая-то политика, какие-то всякие события происходящие показывают по телевизору, вот она жизнь, куда ты бежишь из этой жизни, ты пытаешься абстрагироваться, вот, если вот это и есть жизнь, то... Люди что-то как бы все больше и больше начинают понимать, что такой жизни нам не нужно. По меньшей мере, они пытаются как-то ее усовершенствовать, изменить, потому что в нынешнем ее состоянии жизнь неудовлетворительна. Вот, даже те, кто достигает какого-то личного успеха, они живут в целом в обществе, где большинство людей неуспешны. И поэтому их личный успех, вроде бы это повод для радости, он становится поводом для беспокойства, потому что они живут в окружении завистливых неудачников. И были бы, так сказать, есть какие-то такие попытки, знаете, отдельные такие места, что-то там... штат Калифорния, Беверли-Хиллз, где живут одни миллионеры, все это отгорожено от окружающего мира, полиция, туда не пройдешь. Сказать, вот это такой искусственный рай, вот, когда люди пытаются, скажем такие, более-менее преуспевающие, отделиться, и чтобы ничего другого тут вокруг и не было. Вот, но это редкий случай, это мало кому удается. Вот, поэтому... Просто достичь какого-то такого вот индивидуального успеха в материальном плане, это еще ни о чем не говорит. Люди эти тоже и сопровождают очень большие беспокойства по жизни. Поэтому усовершенствовать жизнь нужно не столько в материальном плане. То, что по карме полагается и легко получается в материальном плане, вот оно, так сказать, так оно и идет без какого-то особенного труда. Вот. Это не требует больших усилий. А усилий сознательных требует вот это вот изменение сознания, что все должно быть внутри. Вот потому что сама энергия времени, она действует против нас. То есть мы видим, как действует время. Время ведет все к деградации, время ведет все к разрушению. Поэтому духовный прогресс, он обозначает сознательные усилия. И вот здесь в стихах 23-24, которые мы также прочитали, здесь Капила рассказывает уже о том, как начинает сознание деградировать. Он говорит, что в комментарии Прабхупада тоже объясняет, что ложное эго лежит в основе любой материальной деятельности. И он говорит, что причиной падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания. Ложное эго возникает из чистого сознания. Далее он говорит, что нет, спорить о том, почему из чистого сознания появляется ложное эго, не имеет смысла. Почему из чистого сознания появляется ложное эго? Почему? Потому что сознание, хотя оно чисто по своей природе изначально, оно все-таки находится на границе. Оно находится на границе. И как только живое существо свой взгляд обращает на материальную природу, вот вам и есть ложное эго, появление ложного эго. Откуда же ему еще взяться? В конце концов, все берется из Кришны. Кришна самый чистый. Но мы знаем, что ложное эго и все его дальнейшие экспансии, ум, чувства, разум, материальные элементы, они доставляют нам страдания. Но все берется из чистого Кришны, как источника возможностей. И ложное эго нужно для чего? Оно нужно для того, чтобы как раз реализовать вот этот вот шанс на свободу. Если у нас есть свобода, возможность, свобода выбора, возможность жить независимо, то ложное эго является необходимым условием для этого. Потому что если ложного эго нет, то живое существо повсюду видит Бога. И значит, возможности жить отдельно от Него не существует. А для того, чтобы эта возможность жить отдельно от Бога осуществилась, для тех, кто этого хочет, для этого должен быть элемент ложного эго, который внушает живому существу идею независимости, идею самостоятельности. Мы знаем, что ложное эго обозначает, что человек ставит себя в центр, он все тянет на себя. Опять же, если вспомнить предыдущую лекцию, в среду мы говорили о том, что за всеми этими элементами ложное эго, ум, разум, стоят божества определенные, формы Кришны. Вот, и за ложное эго отвечает, напомню, Санкаршана, который чем занимается? Он все тянет к себе. Все тянет к себе, притяжение Санкаршана. И поэтому принцип ложного эго – тянуть все на себя. И когда человек находится под воздействием ложного эго, естественно, действует эгоцентрическая концепция. Я центр. Давайте все мне. Я потребитель. Хвалите меня. Я хороший, у меня все лучше всех. Меня нельзя критиковать. Я все делаю правильно совершенно. Это ложное эго обозначает. Я центр. Я наслаждающийся. То есть вот эта вот сама тенденция тянуть все на себя, притягивать к себе, она проистекает из функции санкаршаны, которая все тянет на себя. Такова, ее невозможно преодолеть. Никак. Мы говорили, что это возможно сделать только тогда, когда человек начинает уже сознательное служение, начинает отдавать сам. Вот, под воздействием уже духовной энергии, под воздействием правильного общения, под воздействием отношений с преданными. Вот эта вот тенденция может развиваться опять. А так, в материальном мире эти вещи происходят только естественным путем. Каждый считает себя естественным центром. И поскольку Кришна наслаждающийся, живое существо, его частица, оно говорит, под воздействием ложного эго, я наслаждающийся, и на себя все тянет. Вот. И это ложное эго, здесь в комментарии, вернее в стихе говорится, что оно находится под воздействием разных гун, трех гун, оно дает разные порождения. Ложное эго под воздействием гуны благости рождает ум. Рождает ум и полубогов. Ложное эго под воздействием страсти рождает чувство и разум. Ложное эго под воздействием невежества рождает материальные элементы, которые воспринимаются чувствами, умом, разумом и так далее. То есть все многообразие этого мира, ум, разум, чувства и материальные элементы, которые воспринимаются нами, это все рождается из ложного эго, под разным воздействием. Вот, грубые элементы, дравья, шакти их называют, это то, что рождается вот под воздействием невежества, соответственно, чувства и разум, под воздействием страсти и ум, и полубоги под воздействием благости рождаются. Вот, и у вершины этой пирамиды стоит Кришна, Параматма, из которого все вот эти вот исходят экспансии, Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха, и уже потом через полубогов все эти вещи спускаются сюда, в материальный мир. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что вот это вот пограничное такое состояние живого существа сохраняется всегда. Здесь он говорит, что буквально так, что мало достичь просто сознание Кришны. Смотрите, он говорит, что изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны. Но если оно злоупотребляется пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. То есть это уже было. Такова история. Прецедент был. Из чистого сознания мы отклонились уже в состояние обусловленное. И он дальше говорит, что в этом можно убедиться на практике. Есть много примеров того, как люди, действовавшие в сознании Кришны, неожиданно менялись. Это что такое, когда человек меняется? Ну, как же так? Был преданным, пересвободным. Что такое? Это есть проявление свободы, это есть проявление пограничной энергии. Если ты невнимателен, если ты меняешь как бы свою концепцию жизни, то меняется поведение, меняется мышление. Сразу же. Иногда это очень быстро происходит. Как такой раз перевертыш. Был человек, и уже все. Был преданным, а там уже кто-то другой живет в этом теле. Совсем по-другому мыслит, совсем по-другому говорит. Вот. То есть это говорит о том, что живое существо совершило какой-то неосторожный поступок, какой-то неосторожный шаг, поскользнулось, потеряло как бы управление над собой, контроль и все. И оказалось, так сказать, вверх ногами. Стояла вот голова была вверху, а ноги внизу. Теперь смотришь наоборот, ноги вверху, а голова где-то внизу. Падение называется. Вот. И Прабхупада говорит, что этот путь Упанишады сравнивают с лезвием бритвы. Действительно, это удачный пример, потому что бритва очень острая. Если кто-нибудь вам бритву к горлу поднесет, как вы это воспримете? Вот, ну, меня хотят зарезать, кошелек и жизнь. Да? Но с другой стороны, люди и так регулярно подносят бритву к себе сами к горлу. Да? Вот, они бреются постоянно. Опасное место. Горло, щеки и так далее, лицо. Вот. Итак, это очень острый предмет. И мы покупаем острую бритву. Острую. И подносим ее к опасным местам. Но если правильно пользоваться, то, пожалуйста, человек может гладко побриться. Все хорошо. Но этим же самым предметом мы можем совершить какое-то неосторожное действие и порез. Можно вообще себе порезать, так сказать, какой-нибудь тут, не знаю, что, сосуд какой-нибудь или вообще порезаться на бритве смертельно. Вот, всякие разные бывают варианты. Есть вообще такие опасные бритвы, как нож выглядит, если, скажем, какими-то современными всеми этими слаломами и так далее, ими так можно порезаться, но зарезаться сложно, поскольку там лезвие само по себе небольшое, то опасные бритвы, вот, лез. Там все это, прям так сказать, глотку перерезать себе можно. И тем не менее, люди регулярно это делают. Они берут и этим предметом, так сказать, скребут себе щеки, горло. Вот. Точно так же духовная практика происходит при помощи того, что мы обращаемся к Кришне. И Кришна может нас очистить полностью. Но если в практике, в процессе этой практики мы оскорбляем его или его преданных, то этот же самый Кришна, он может сбросить нас, как это уже произошло. Мы уже оказались в недрах материальной природы, потому что сбросил нас сюда именно он. В первой песне Шримад-Бхагават он говорит, что Верховный Господь бросает живые существа в недра материальные, сбрасывает буквально. Это его действие. И это действие является реакцией на наше какое-то определенное неправильное поведение. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что живое существо всегда должно быть очень осторожным. В сущности, это может случиться в любой момент. Поэтому нам нужно быть очень осторожным. То есть, вот это вот нейтральное, вернее, не нейтральное, а пограничное положение живого существа, хочешь не хочешь, обрекает его на постоянную бдительность. Если вы живете на границе, вам всегда нужно держать ухо востро. Потому что граница, сами понимаете, приграничный район, это означает, что всегда будут какие-то провокации с противоположной стороны, всегда. Поэтому жители приграничных районов, они очень бдительные люди. Так вот, живое существо – это и есть житель приграничного района, потому что оно само по своей природе есть, пограничная энергия. У нас всегда может подействовать материальная энергия, всегда может подействовать духовная энергия. Например, мы живем в таком вот климате интересном, что погода по 10 раз в день может меняться. Подул северный ветер, одна погода, подул южный ветер, совершенно другая погода, температура и облачность, все меняется. С моря несет туман, облака, влажность, такие вот вещи. А с севера, с материка, наоборот, такую ясность, солнце, жар летом несет. Вот. То есть одно и то же место просто под влиянием разного ветра совершенно по-разному выглядит, совершенно разное состояние, в зависимости от того, какое влияние. Вот. И материальный мир, он определенное влияние оказывает на живое существо в форме трех гун. Эти три гуны, мы не видим гун, но мы видим объекты в гунах. Мы видим людей, мы видим образы, мы видим звуки, мы видим разные какие-то продукты, мы видим какой-то образ жизни. Это есть конкретное воплощение разных гун, которое влияет на нас, как ветер дует, и, скажем, стоит какая-то травинка, подул ветер с одной стороны, на одну сторону наклонилась, подул ветер с другой стороны, на другую сторону наклонилась. Вот, бывает, что какие-то деревья растут на берегу чаще ветер с моря, естественно, дует. Они даже под углом таки начинают расти деревья, потому что постоянно ветер с моря идет, и они вот уже под таким углом приобретают форму, ему уже много лет, и уже, казалось бы, ветер даже с другой стороны дует, а они уже задеревенели, они уже стоят вот так и в другую сторону не могут наклониться. Тенденция определенная выработалась. И в духовной жизни должно произойти вот такое вот изменение тенденции. То есть обычно наше сознание всегда было под материальным влиянием, и мы просто привыкли думать, что это есть реальность. А это было просто временное влияние. И тут мы встретили людей, которые находятся под другим влиянием, которые по-другому мыслят, по-другому говорят, по-другому питаются, все по-другому действуют, общаются по-другому. Они находились под воздействием другой энергии. Вот. Если нам это стало интересно, если мы захотели измениться в эту же сторону, то теперь мы должны поставить себя под определенное давление, под определенное влияние. Иногда людям не нравится, что в духовной жизни существует определенное давление. Они говорят, ну что вы на меня давите? Что вы меня там грузите какими-то принципами, чем-то еще? Вот. Смысл в том, что если не будет духовного давления, будет материальное давление. Как будто мы живем в каком-то нейтральном обществе. Какая-то нейтральная полоса. Никакой нейтральной полосы нет. Никакого срединного пути на самом деле нет. Это великая химера, срединный путь. Хотя буддизм провозглашает некий срединный путь. Вот, и некоторые люди пытаются, да, ну, немножко материализма, немножко трансцендентализма. Нам нравится то, нам нравится это. Мы не будем фанатиками, будем из того, из сего. Вот, это положение на самом деле очень нестойкое. Вот, Шрила Прабхупада сравнивал это положение с положением человека, который стоит одной ногой в одной лодке, а другой ногой в другой лодке. И пока эти лодки рядом, он может стоять в таком состоянии. Но потом, когда они разойдутся, он должен прийти, принять убежище либо в одну, либо в другой. Если нет, он просто упадет в воду. Вот и поэтому вот это вот этот так называемый срединный путь или попытка совместить материальный образ жизни с духовным образом жизни может удаваться лишь какое-то время. Пока человек молод, может быть, где-то там до средних лет и так далее. Когда человек уже начинает переходить в такую очевидную сферу старости, все, уже ему необходимо принять какое-то убежище. Либо ты пытаешься по-прежнему играть, так сказать, в молодого материалиста, в сильного, либо ты принимаешь убежище уже духовной энергии полностью. Если ты попытаешься тянуть в этом плане, только будет против тебя. Вот, поэтому вот эта вот попытка совместить материальное с духовным, она может быть, и веды, в принципе, ее не отрицают, они говорят, что да, нужно использовать свою материальную природу, использовать свои склонности, но до поры до времени. Что они говорят, время действует таким образом, что рано или поздно материя с духом разойдутся. То есть душа выйдет из тела, что ты будешь делать? Вот. И теперь, как бы, чем дальше, тем более живое существо должно погружаться в духовное, а не в материальное. Старик должен думать не о каком-то там своем социальном обеспечении, какая у меня будет пенсия или еще что-то. Он должен думать о будущем для себя, для души. Вот. А обо всем остальном позаботится Верховный Господь. В этой же песня, сейчас уже не помню, какой стих. Дальше говорится, что когда человек полностью погружается в сознание Кришны, то о деятельности его тела и чувств полностью заботится Верховный Господь. Он полностью берет на себя заботу об этих вещах. Так же, как, предположим, ребенок маленький, он беспомощен, он не может сам себя обслужить, он не может ничего толком еще делать. Вот, поэтому, видя его беспомощность, родители из любви и сострадания к нему заботятся о нем целиком и полностью, потому что он полностью беспомощный. И чем более становится самостоятельным, тем меньше о нем заботится. Я пошел гулять, ну иди гуляй, через 3 часа приходи, где он там гуляет, ладно. Вот. То есть ему дают все больше и больше свободы. В конце концов, пока ему говорят, что все, ты полностью свободен, теперь ты уже как хочешь можешь действовать. Точно так же живое существо в материальном мире, оно провозглашает свою полную свободу, гуляет туда-сюда. Вот. Но когда человек становится на духовный путь, он вот эту вот идею должен стать опять ребенком, как в духовном плане. Он должен стать полностью зависимым от Кришны. И когда он становится полностью зависимым, то так же, как ребенок, как вернее родитель полностью заботится о ребенке, точно так же и Кришна полностью начинает заботиться о таком преданном, целиком и полностью. Поэтому не должно быть никаких беспокойств в связи с тем, что там со мной будет. Вот. И для людей, когда они уже, так сказать, выходят на финишную прямую в своей жизни физической, когда уже явно, что не вернется никакая молодость, никакие планы, чувства наслаждения, это все уже глупости, все это уже пройдено. Человек должен стремиться только к одному – духовное обеспечение, а не социальное обеспечение. Социальное обеспечение приходит по карме, а духовное обеспечение – это то, что необходимо самому, так сказать, себе обеспечивать, общаясь с Кришной, служа Ему. Вот, поэтому вот это необходимо научиться подставлять себя под это вот духовное влияние. И чем дальше, тем больше. То есть мы должны привыкнуть к этому, как бы, крену в сознании. Потому что мы не живем в обществе нейтральных ценностей. Если нас не давить духовно, если нас не склонять, не побуждать к духовному, то тогда вся материальная культура и цивилизация будет склонять нас к материальному. То есть нет нейтральных людей, нет ничего нейтрального. Все либо в одной, либо в другой партии. Так называемые нейтральные, мы ни к чему не принадлежим, у них просто партия нейтральных, такая же партия. То есть нет ничего Срединного в этом мире. Здесь все, так сказать, либо одно, либо другое, либо с одним, либо с другим знаком. Здесь либо духовные, либо материальные тенденции. Все так называемые срединные пути – это лишь кажущиеся временные компромиссы. Временные компромиссы, они не являются постоянными. То есть только два полюса – материя и дух, все. Между ними какие-то это временные состояния. Вот, живое существо обозначает, либо погружается в материю вследствие оскорблений, либо оно выходит из материи в сторону духа. Вот, но только два полюса. Вот, поэтому люди чувствуют также на себе и материальное давление. Если на них духовно не давить, то будет материальное давление. Но поскольку люди материалистичны, материальное давление легче воспринимают. Даже иногда радуются ему. Представьте себе, что ну, вот постоянно нам в этот самый почтовый ящик регулярно кидает эту газету «Восточная медицина». Наверное, всем ее кидают, да, в городе. Популярная газета. И люди не воспринимают это плохо. Медицина, вам хотят помочь. Вам хотят помочь, приглашают, вот у нас там то, все, приходите, какая-то там имплантация золотых нитей, еще что-нибудь такое, будете вечно здоровыми, все в золоте будете ходить. Вот. И смотрите, это помощь материальному телу. Итак, когда вам бросают в ящик газету про помощь материальному телу, медицинскую газету, нормально. Даже если я не читаю, у меня нет никаких враждебных чувств по отношению к ним. Ну, кто-то с ней, может, в туалет сходит, ну, как бы никаких этих самых не будет враждебных чувств. Телу моему хотят помочь. Но если в этот же ящик вам кинет какая-нибудь религиозная организация свое приглашение, да, приходи к нам, вот мы хотим помочь душе, часто это воспринимается, куда-то там нас затягивает. Это же на самом деле более полезно. Это же помощь духовному телу, да? Но почему люди часто негативно воспринимают это? Физическое тело – это просто костюм, это не я, это временное. Люди говорят, о, мне хотят помочь, мне хотят золотые нити в тело вставить. Понимаете? Мне хотят там, пускай меня даже уколят немножко куда-нибудь, там прижгут что-нибудь, какой-нибудь там сигар или что-то, пускай я даже деньги отдам, но мне будет лучше. Они говорят, да, я готов, запишитесь, пожалуйста, запишите меня на консультацию, я хочу. Но когда, предположим, в этот же ящик попадает духовная литература с каким-то призывом, помоги себе, и тебе будет вечно лучше, не временно лучше, а вечно лучше. Люди говорят, а это ерунда какие-то там, агитки все, надоели сектанты, негодяи. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди являются врагами самого себя. Это об этом очень хорошо в шестой песне Бхагаватам говорится, что живые существа – это враги сами себе в этом материальном мире. То есть, как душе, как личность, они себе не хотят помочь. Но когда предлагают, бесплатно даже, когда им бесплатно предлагают помочь, они не хотят этого, они говорят, нет, это что-то очень опасное. Вот, а когда им предлагают за деньги помочь не себе, а отражению себя, костюму, телу, он говорит, вот это как раз то, что надо. В этом безумие живого существа. В этом безумии живого существа, в этом ненормальность его, когда оно путает себя с телом. Вот. Хотя в действительности единственное тело, которое нуждается в помощи, это духовное тело, душа непосредственно. Когда ей дают пищу, причем совершенно бесплатно, приходи, получи, и тебе станет лучше. Вот, люди боятся этих вещей. Это обозначает разум в невежестве, Бхагавад-гите Кришна говорит. Они боятся того, чего не нужно бояться, и не боятся того, что нужно бояться. Они не знают, что связывают, что освобождают. Это называется разум в невежестве. Вот, и в таком состоянии люди находятся. Поэтому им довольно-таки трудно помочь, используя их разум, поэтому приходится помогать им, используя хитрость, когда им просто дают просад. Просад они воспринимают как благо для физического тела, вкусно, пирожок или какой-то шарик, по меньшей мере это интересно, по меньшей мере это понятно. Вот. И поскольку пирожок или шарик были предложены Кришне, вот, то, так сказать, по тайным каналам душа тоже получает свою пищу и постепенно человек поел какое-то количество пирожков, говорит, так что вы там говорили, что там за книги у вас какие-то интересные, ну-ка покажите. И уже начинает у него какой-то духовный интерес пробуждаться. Потому что делать ставку на индивидуальный разум людей в Кали-югу не приходится. Люди в безумном состоянии находятся, они не понимают, в чем их благо. Более того, они желают зла сами себе. Прабхупад говорит, это безумие. Безумец – это человек, который вредит сам себе. Он говорит, если возьмете, увидите человека, который бьет себя, допустим, молотком по пальцу, означает безумец. Ненормальный, он вредит сам себе. Вот. Это то, чем занимаются сейчас люди. Они хотят быть счастливыми, но ведут такой образ жизни, который им вредит. Это называется безумие. Причем не понимают этого. Потому что они не могут увидеть связи. Как, ведя такой грубый материальный образ жизни, они оскверняют свои собственные чувства, свой собственный ум, повергают себя в стрессы, в депрессии, в меланхолии и прочие вещи. И в конце концов запутаются полностью, ничего уже не понимают. Итак, это то, до чего можно дойти. Вот в начале творения он говорит, чистое сознание, гуна благости, сатья-юга, все находятся в таком чистом сознании. И, говорит, постепенно, по мере того, как живое существо вовлекается все больше и больше в материальную деятельность, сознание опускается. Опускается сознание, значит, и образ и качество жизни снижается. Потому что качество жизни – это качество нашего сознания. Чем более низкая гуна действует на сознание, тем более живое существо несчастно. Хотя оно может находиться и в какой-то там среде, вроде бы, где все процветают. Вот. А с другой стороны, человек может быть внешне в такой простой, очень аскетичной ситуации, но внутренне счастлив. Это ситуации, когда приходит какой-нибудь нищий мудрец во дворец царя, и царь этот бедный среди всей своей роскоши, всего этого богатства, лицо его искажено страданием, он сидит, держится за голову, вот, хотя у него все есть, все у него хорошо, у него 100 жен, миллион слуг, дворцы, армия, деньги, что еще как бы человеку надо, и он сидит и думает: о, боже мой, какой кошмар. Вот, и к нему приходит человек вообще без ничего, и счастливый, и он дает этому царю какие-то наставления. По идее, богатый человек должен о бедном позаботиться, а здесь этот внешний бедный, он просто счастлив и говорит: да, ты немножко не тем занимаешься, у тебя уклон сознания не в ту сторону. Ты духовное существо, а куда-то тебя в материю занесло, давай-ка в обратную сторону. И он начинает говорить, мудрец проповедует царю. Есть четвертая песня, это картинка, как Нарада Муни проповедует этому царю Прачинабхархишату. И вот богатый царь и как бы такой мудрец, у которого ни кала, ни двора, только у него вина, он играет на ней, поет шастры, прославляет Бога. Вот, и все, он поговорил с ним, ему даже ничего не нужно. Царь говорит: ты можешь взять пол царства, моя дочь, то, все, а это ничего не надо, я дальше полетел. Вот. Ну, конечно, это такие контрастные ситуации. Вот. Но смысл это просто как бы ситуации, которые показывают два прям противоположных образа жизни. Счастье, которое проистекает из духовного источника, независимое от кармы счастья. И так называемое счастье, которое из материального мира, это просто, так сказать, ну, красивая могила, когда человек просто обставляет все, как красивый склеп, и он в этом умирает, потому что он привязан к этому всему, он не может повыслить ничего другого, и он только беспокоится, как бы это все не обесценилось, не пропало, не сгорело, не украли, не отобрали, не раскулачили. Вот. Естественно, что в этом состоянии сознания человек не очень счастлив. Вот. Поэтому независимо от того, в какой мы находимся материальной ситуации, благоприятной или не очень, необходимо подставлять свое сознание под этот вот духовный ветер, духовное влияние. И там открываются ценности, которые уже не разрушаются временем. Никакие революции, никакие дефолты, никакие всякие катаклизмы социальные, они не могут обесценить Кришну. Шрила Прабхупада говорил, что это бриллиант сознания Кришны. Когда он приехал в Англию, его спросили, что вы, так сказать, привезли, что ценного. Как он сказал, вы много лет, Англия, говорит, вы много лет грабили Индию, много богатства везли из Индии. Но вы забыли самое главное богатство, самое главное сокровище. Вы забыли Кришну, вот я вам принес. Донес то, что вы забыли взять. Примите, пожалуйста. А то вы все взяли, кроме самого главного. Что же вы так? Слона-то я не примел. Самое главное забыли. Вот поэтому я вам привез. Вот. Но люди с материалистическим видением, они в этом не признают богатство. Прабхупада говорит, если вы продаете бриллианты, не ждите многих покупателей. Потому что бриллианты дорого стоят. И каждый может заплатить. Поэтому люди смотрят, говорят: богатство? А в чем богатство? Мы не понимаем. Почему Кришна это богатство? Почему это святое имя? Почему этот процесс какое-то богатство? Единицы, удачливые души. Вот, но, тем не менее, эта миссия, начата Господом, нам ее необходимо просто продолжать. Предоставлять людям возможности духовной жизни, знакомить их с Кришной ненавязчиво. Поскольку мы всегда должны помнить, что живые существа – пограничная энергия. Кришна уважает это. Он просто предоставляет возможности. Говорит, вот можно жить иначе, вот альтернатива. Если преданные сами счастливы, если не сами такие удовлетворенные, умиротворенные, самодостаточные личности, и они что-то при этом говорят, то это очень убедительно. Потому что люди хотят не только слова слышать, они хотят видеть определенное качество, которое проявляется в человеке. Если человек стал сам счастливым, значит, он может помочь другому. Вот это называется ачара или поведение, когда своей жизнью человек демонстрирует эту вот гармонию и неподверженность материальным страданиям. Хари Кришна. Вопрос есть какие-то? Почему? Я сказал, что здесь есть такой стих, где говорится, что Кришна заботится о теле и чувствах того, кто погружен в него, погружен в сознание Кришны. В Бхагавад-гите он говорит, что тем, кто медитирует на мою трансцендентную форму, я даю то, чего им не хватает, и сохраняю то, что они уже имеют. Вот, то есть Кришна – живая личность. Взаимоотношения с преданными у Кришны – это не отношение кармы. У материалистов отношение кармы. Что заработал, что и получишь. От Кришны с преданными отношения любви. Вот. Но когда мы говорим о преданном такого, скажем, начального этапа, то, как правило, его материальная ситуация, она связана еще с его прошлой кармой, то, что он получает. Это не сразу, так сказать, что он переходит на такой полный пансион у Кришны. Мы начинаем процесс преданного служения еще в рамках своей кармы, поэтому эта карма имеет свою инерцию. Вот, но если человек развивает в себе любовь, то отношение любви – это отношение любви. Вот, если, предположим, вот семья, да, допустим, отец и сын, мать и так далее, вот, и кто-то, допустим, ребенок просит у отца или у матери деньги. Вот, если какой-нибудь человек со стороны попросит у вас деньги, вы не дадите, вы не знаете, кто это такой. Да? Или, предположим, вы придете в банк просить деньги, вам тоже могут дать. Но под проценты, на время, они оценят вашу собственность. Если вы не даете, допустим, деньги, что у вас можно конфисковать? Это тоже отношение по деньгам, да? Но они регулируются жестким законом. Вот вы пошли в банк и взяли, допустим, у них 3000 долларов, да, под процент, допустим, на год что-нибудь такое. Вот. Если вы вовремя не возвращаетесь, поскольку у вас любовных отношений с банкиром нет, то банкир будет из вас там, ну, доить все эти проценты, угрожать, в конце концов, просто придут какие-то власти, опишут ваше имущество и все, потому что отношений любви нету. Да? Вот. Но если те же самые деньги вы взяли у родственников, то отношения другие, понимаете, просто из любви вам дали и все. То есть то же самое с Кришной. Его могу дать еще больше без проблем. Вот. В то время как, если вы с банком какие-то проблемы поимели, больше вам там ничего не дадут, вас уже в черный список впишут. Вот. То есть есть отношения, основанные на жестких законах, а есть отношения, основанные на любви. Если мы практикуем бхакти, это наш шаг любви по отношению к Кришне. Вот. Кришна отвечает соответствующим образом. Поэтому отношение у преданного с Кришной – это отношение любви, там все другое уже. Вот. Но пока преданный еще на начальном этапе, и любви какой-то нет, он только пытается разобраться в ситуации, что к чему вообще-то, как это Кришне служить, но только-только его ум приходит в порядок. Вот. Вполне естественно, что он находится еще в рамках кармы, и поэтому не может преданный новичок ждать, что только, как говорится, записался в секту, только к Кришне пришел, и тут же у меня все, так сказать, уже дома Вайкунха. Нет. Естественно, это не произойдет. Вот. Но опытные преданные могут подтвердить все на своем опыте, что даже если они не занимаются какой-то активной экономической деятельностью, Кришна дает им достаточно денег, за которые другие с утра до ночи работают. Они с утра до ночи за такую сумму работают. А преданным, который занимается преданным служением, Кришна такую же самую сумму будет выделять вообще там, с минимальными усилиями. Это совершенно наблюдаемый факт, понимаете, очевидный факт. Вот, поэтому чем дальше человек развивается отношения с Кришной, тем Кришна становится более открытым также для этих отношений. Вот поэтому здесь нет каких-то каких-то беспокойств в этом плане. Вот. Но если человек не верит в этот механизм, не может его пробовать на себе, ну тогда он должен каким-то образом подстраховываться через материальный механизм. Хотя все это материальный механизм тоже снабжается энергией Кришны. Вот, я приводил пример, что у вас вода течет, кажется, из крана, но если отключили где-то там на первоисточнике воду, то сколько кран ни крути, там не будет воды. Поэтому материальный механизм – это лишь конечная фаза.
Это конечная фаза. А если в первоисточнике нету водохранилища воды, кран у вас будет итальянский, испанская сантехника, какая угодно. Какая разница, если нет воды в водохранилище? Хоть какой у вас там кран, золотой, платиновый, не будет воды, понимаете? Вот. А если вода идет, то пускай у вас даже вообще умывальник там какой-нибудь страшный, садовый, вот, ржавый, из него будет капать, понимаете? Вот. Поэтому, независимо от того, полагаемся мы на чисто духовный механизм или на материальный механизм, источниками того и другого является Кришна, как источник энергии. Просто люди, которые не имеют духовного опыта, им понятно, как работает материальный механизм. Они понимают, вот я, допустим, плачу налог в пенсионный фонд, я плачу в пенсионный фонд, допустим. Да? Вот, это обозначает, что фактически, отдавая сейчас деньги, я их себе же плачу в пенсию, понимаете? То есть вы можете не платить, а сами свой пенсионный фонд дома организовать, да? Допустим. Вот если вы не участвуете в социальной этой структуре. А если вы где-то работаете, то автоматически с вас вычисляются какие-то налоги, какой-то пенсионный фонд, который возвращается в общий источник. И потом, когда вам, допустим, исполнилось 55 лет, теперь начинает такой дождик выпадать в форме пенсии, там, 2000 рублей там, в месяц или сколько там, раз-раз-раз, начинает капать. Это ваши же деньги. Это не то, что такое государство доброе, понимаете. Просто вы пока работали, с вас вычитали, а теперь вам же это возвращают. И человек думает, вот государство не повысило пенсию, как хорошо. Из чего повысили? Из того же, что мы платили. Вот. То есть это механизм нужно понять, что цикл существует, круг. Вот. Вот, но кто является источником всего этого? Вот вопрос. И поэтому либо механизм прямой через Кришну, либо механизм косвенный через материю. Люди просто имеют разный опыт. Им понятен механизм материальный, как через налоговую систему образуется этот пенсионный фонд, и потом через него что-то перепадает. Вот. Либо человек мыслит более глобальными циклами, я служу Кришне, и потом от Кришны все это, минуя несовершенные материальные системы. Так или иначе, источником Кришны в любом случае, понимаете? Только в одном случае очереди, собесы, всякие там непонятки, тети недоплачивают, переплачивают, не приходит нужный день. Вот. Или Кришна совершенный, который дает когда необходимо, что необходимо. Но для этого необходимо реально развивать с ним отношения. Да.
А если человек будет, например, долго разбираться?
Как? Если преданный будет долго разбираться со своей головой.
Ну да.
Да.
Если он не успел развить до конца жизни, да, вот таких любовных отношений,
да,
с Кришной.
Да.
Но он пытался это делать, да, с,
да,
своим. Но он еще не настолько, чтобы, угу, Кришна полностью взял за голову.
Да.
И как он будет?
Как?
Да, он же все равно всю жизнь свою.
Ну, Кришна говорит, в какой мере человек предается мне, в той мере я вознаграждаю. Если не полностью, значит частично. Хорошо, хорошо. Значит, какая-то часть осталась его кармы, значит, какая-то часть будет от кармы, какая-то часть от Кришны. Впрямую, в складчину. Но в любом случае, Кришна говорит, на этом пути никто не знает потерь. Да? Он говорит, даже маленькое продвижение по нему. А? С голоду никто не помрет. С голоду никто не помрет. Как? Что, не понял? А пенсия за квартиру, может, не заплатит, но так или иначе, каким-то образом все будет продолжаться. А?
Может, еще умрем.
Да. То есть Кришна, у него иногда бывает нестандартное очень решение. Я думаю про пенсию, он говорит, да что ты волнуешься, не доживешь ты до этой пенсии. Все решится раньше вообще. Я думаю, вот пенсия, вот то, вот все. Кришна говорит, мы пойдем другим путем. Вот. Поэтому, если мы полагаемся на самого совершенного господина, то иногда бывают очень нестандартные решения, идеальные. Все, на этом мы закончим. Все, уже время ушло. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.